Д.Р. Джон Освальд, Исаия, сессия 23, ИС. 47-48. Символ авторского права 2024 Джон Освальд и Тед Хильдебрандт. Это доктор Джон Освальд в своем учении по книге Исаия. Это сеанс номер 23, главы 47 и 48 Исаии. Начнем с молитвы. Отец наш, мы благодарим Тебя за все Твои дары нам. Ты щедрый Бог. Вы даете, даете и даете. Мы благодарим Тебя за нашу физическую жизнь. Мы благодарим Вас за все, что Вы даете нам в поддержку этих жизней, солнце, воздух, воду, еду, все, что Вы нам даете, и мы благодарим Вас. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты дал нам величайший дар из всех, Господа Иисуса. Мы благодарим Тебя, Господь Иисус, за то, что через Тебя мы имеем вечную жизнь, жизнь, которая начинается сейчас и продолжается во веки веков. Спасибо. Прости нас, когда мы пользуемся Твоими дарами, когда принимаем их как должное, когда действуем так, как будто мы в какой-то мере независимы. Прости нас, Господь. Напомните нам, что мы полностью зависимы физически, духовно, эмоционально всеми возможными способами, и помогите нам жить, осознавая свою зависимость, с радостью. Спасибо. Мы снова приходим к вам с просьбой благословить наше занятие этим вечером. Помогите нам, когда мы посмотрим на эти отрывки из Писания. Помогите нам понять, осмыслить, но, прежде всего, применить их в нашей жизни. Помогите нам не быть похожими на того человека, о котором говорил Павел, который смотрит в зеркало и видит себя, а затем уходит и забывает. Помоги нам увидеть себя в зеркале слова Твоего, Господи, и жить в свете увиденного. Во имя Твое молимся, аминь. Сегодня вечером мы рассмотрим главы 47 и 48, которые являются завершением раздела «Мотив благодати для служения». Итак, если вы помните, я сказал, что на самом деле этот раздел или подразделение – это главы с 40 по 55, а 40 – это введение. Главы с 49 по 55 продолжают размышлять о благодати. Но сейчас благодать особенно рассматривается как средство служения. Итак, в этом разделе конкретно говорится об избрании Богом своего народа. Он не отбросил их. Тот факт, что они ушли в изгнание, не означает, что они изгнаны. На самом деле Бог избирает их своими особыми слугами, и Он использовал их в данном случае против идолов как своих свидетелей, как свое живое доказательство того, что Он есть Бог, а идолы – ничто. Итак, это благодать, благодать избранности, благодать, которой им не нужно бояться, эта благодать должна побуждать их к служению. Теперь, в главах 47 и 48, которые мы рассматриваем сегодня вечером, мы подводим эти идеи к заключению, обращая внимание на два фокуса. Глава 47 посвящена Вавилону. Что же нам сказать Вавилону и о нем, учитывая тот факт, что только Яхве есть Бог? И что тогда мы скажем народу Божьему? Итак, это два фокуса нашего изучения сегодня вечером. Что мы скажем Вавилону? А что нам сказать народу Божию в свете того, что мы узнали о Яхве как Творце, как Искупителе, как единственном Боге, не имеющем соперника? В свете всего этого, что мы можем сказать этим двум группам? Итак, в 47 с 1 по 4, почему Вавилону придется спуститься со своего трона в свете того, что было сказано ранее? Что было сказано ранее, что заставило Вавилона сойти с трона? Все в порядке. Вавилон был приверженцем идолопоклонства. Да, боги Вавилона обременительны и неэффективны, хорошо сказано. Да, ее боги подвели ее. Она построила свое положение, свой трон на идее, что у нас есть самые могущественные боги в мире, и эти боги собираются обеспечить ей трон Вавилона, а факт в том, что эти боги бесполезны. Они беспомощны. Итак, трон построен на песке, даже на зыбучем песке, и Вавилону придется свергнуть трон. Чем станет Вавилон вместо царицы? Раб. Да, да. Вас больше не будут называть нежной и деликатной. Возьмите жернова и смолите муку. Сними с себя покрывало, сними с себя одежду, открой ноги и пройди через реки. ваша нагота будет раскрыта. Ваш позор будет виден. Так далее. Таким образом, вместо королевы она становится рабыней. Эту тему мы встречаем на протяжении всей книги. Каков неизбежный результат всякий раз, когда мы превозносим себя? Унижение. Мы на самом деле унижаем себя. Мы видели это еще в главе 2, где сказано, что нация полна оружия, нация полна богатства, нация полна идолов, а на самом деле нация пуста. Они выбросят все это добро, пойдут в пещеры в скалах и умолят их прикрыть их. Интересно, действительно ли Иоанн Богослов имел это в виду, когда говорил о царях земных? Призывая горы обрушиться на них. Когда мы увидим того, кто действительно возвышен, и сравним его с мишурой, которой мы себя обернули, то результатом будет только стыд. Итак, вот оно снова. Возвысьте себя и будете унижены. Займите самое нижнее место в честь Господа, и Он пригласит нас подняться и сесть на престол вместе с Ним. Победители проигрывают, проигравшие выигрывают. Библия полна этого, и вот это снова. На прошлой неделе мы немного говорили о мести и мести, но давайте остановимся на этом. И если вы посмотрите на стих 6, вы увидите немного больше того, что происходит. В чем разница между местью и местью? Это хорошее начало. Месть — это просто наказание за грехи, совершенные против другого. Месть — это эгоистичная попытка отомстить тому, кто причинил мне боль. Почему месть опасна? Все в порядке. Это вполне может привести к продолжению нисходящего цикла, когда другому человеку теперь придется отплатить мне. Думаю, я уже делился этим с вами раньше, и если так, то простите меня. Еврейский журналист International Herald Tribune прожил в Ливане 8 лет и написал книгу о своем опыте. Он сказал, что цикл мести, особенно в мусульманском мире, выглядит следующим образом. Ты сломаешь мне палец, я сломаю тебе запястье. Ты сломаешь мне запястье, я сломаю тебе руку. Ты сломаешь мне руку, я сломаю тебе шею. Ты сломаешь мне шею, я сломаю тебе голову. Ты разобьешь мне голову, я убью твою жену. Вы убиваете мою жену, я убиваю ваших детей. Вы убиваете моих детей, я уничтожаю вашу нацию. Вот оно. Я не думаю, что это просто мусульманская вещь. Если мне действительно нужно отомстить, я вступил в круговорот зла. И неизвестно, когда вы выйдете из этого цикла. Еще одна опасная вещь, все, что делается для себя, всегда имеет опасные предшественники. У него есть опасные предшественники, потому что он исходит из моей потребности в самосовершенствовании, поэтому, если он потерпит неудачу, тогда я сам потерплю поражение, и мне придется усерднее работать над каким-то другим способом, чтобы построить это. А если это удастся, то я надуюсь, и это не очень хорошая новость. Вот почему в 13 главе послания к римлянам Господь говорит «Мое отмщение». Я отплачу. Да, и в этой книге слово «месть» встречается более дюжины раз Бог говорит, что будет расплата. Им это не сойдет с рук. Но ты оставляешь это в моих руках. И ты будешь чист. Вы не сделали это из корыстных побуждений. Вы сделали это не для того, чтобы возвысить себя. Вы оставите это в моих руках, и результат будет хорошим. Итак, причина мести указана в стихе 6. Я разгневался на свой народ. Я осквернил свое наследие. Я отдал их в твои руки. Но ты не проявил к ним никакой пощады. На протяжении веков ты делал иго твое чрезвычайно тяжким. В другом месте книги Бог говорит, да, моя рука была тяжела на вас, народ мой. Но это ничто по сравнению с тем, что будет с теми, кто превысил полномочия, наказав вас. Все в порядке. Почему стих 4? Кажется, оно просто висит там. Стихи 1, 2 и 3 говорят о том, что она собирается превратиться из царицы в рабыню. Затем вы снова повторяете это в стихе 5. И в стихах 6 и 7 Бог обращается к Вавилону. Так что же делает стих 4? Почему оно там? Ладно, вспоминается, кто действует и кто это. Что о нем говорят? Три вещи. Он что? Искупитель. Всемогущий и буквальная метафора — Господь Саваоф. Господь воинств небесных. Тот, у кого вся власть. А что третье? Святой Израилев. Зачем же сейчас говорить эти три вещи? Зачем вставлять это в эту речь для нас? Леди Вавилон. Хорошо, хорошо. Искупитель приносит месть. Я имею в виду, что он сделает все возможное, чтобы вызволить свой народ из рабства. Повторение. Он тот самый. Да, это утверждение Бога. Хорошо, хорошо. Это напоминает нам, кто это делает. Он собирается искупить нас. У него есть космическая сила, чтобы сделать это. И именно он открыл свой святой характер Израилю. И он продолжает делать это в этом контексте. Вавилон восстал против святого. Святой, отдавший себя Израилю. Это довольно опасно. Все в порядке. 47, с 5 до 9. Мы уже говорили о шестом стихе. И мой вопрос заключался в том, судит ли Бог Вавилон только из-за несправедливого наказания. Посмотрите 7 и 8 стихи. Да, вот оно снова. Я правитель мира. Я могу делать все, что я хочу. Навсегда. Да, считали себя выше, чем следовало бы. И насколько высоко? Посмотрите 8 стих. Я есть, и рядом со мной никого нет. Видели ли мы эту фразу где-нибудь раньше? Ответьте «да». Где мы это видели? Мы видели это в 45-46 главах. Посмотрите на 18 стих из 45 главы. Самое последнее утверждение. Я Яхве. Я есть Я. И нет другого.
20, Есая, капитель 47 и 48.
Глава 45, стих 21. Нет иного Бога, кроме меня, праведного Спасителя и Бога. Рядом со мной никого нет. Посмотрите еще раз в конец 10 стиха в 47, 47, 10. Вот оно снова, не так ли? Я есть, и рядом со мной никого нет. Невозможно присвоить себе то, что принадлежит одному Богу, и выжить. Фактически, это то, что говорит каждый человек в самых глубоких уголках своей души. Я и больше никого нет. Сейчас мы не говорим этого вслух, потому что это не цивилизовано. Но с точки зрения операции, говорит падший человек, я единственный, кто есть. И все, что я должен сделать, чтобы защитить свою жизнь, расширить свою жизнь, наполнить ее комфортом и удовольствием, правильно? Вопрос. Итак, любить Бога и любить ближнего своего, как самого себя, было бы прямой противоположностью. Прямая противоположность, прямая противоположность. Так почему же она применяет такое чрезмерное наказание? Потому что я есть и рядом со мной никого нет. Я могу делать все, что я хочу. И никто не сможет меня остановить. Идея состоит в том, что есть Бог, который возложит на меня ответственность за то, что я делаю по отношению к этим людям, которых Он отдал в мои руки. И я уже говорил вам раньше, я скажу это еще раз, потому что вы забудете эту позицию, что нет, я не должен делать все, что мне хочется, с этим, что было передано в мои руки, потому что есть Бог, который держит, я несу ответственность за то, что делаю. Это страх Господень. Страх Господень не ходит, интересно, куда он меня ударит в следующий раз. Это не наш Бог. Это не наш Бог. Страх Господень говорит, конечно, моя дочь недостаточно взрослая, чтобы остановить меня. И мне хочется заняться с ней сексом. Страх Господень говорит, Иоанн, дитя-то отдано тебе в доверии. Она не ваша, чтобы использовать ее для самовозвеличивания или удовлетворения своих похотей. Вы несете за нее ответственность. И однажды я призову тебя к ответу за то, как ты справился с этой ответственностью. А это страх Господень. прожить свою жизнь, зная, что вы не Бог и что есть Бог, который возлагает на вас ответственность за то, что Он вам дал. А как отчаянно мы нуждаемся в восстановлении страха Господня. Хорошо. Итак, я там второй номер до 47:5-9. Я дал вам несколько других упоминаний, где Бог говорит, что Он есть, и больше никого нет. Мы не будем тратить время на их поиск, но они есть. И проблема, конечно, в том, что Вавилон сказал о себе то, что может сказать только Бог. Хорошо, давайте посмотрим на 9 стих. Он говорит Вавилону: «Эти две вещи придут к тебе мгновенно, в один день. Потеря детей и вдовство постигнет тебя в полной мере, несмотря на многие твои чародейства и великую силу твоих чар». Хорошо, давайте теперь просмотрим 54 стиха с 1 по 8. Это Божье приглашение. «Пой, а бесплодная, не родившая». Начинайте петь и громко плакать. «Вы, никогда не рожавшие для детей оставленной, будете больше детей замужней, говорит Господь. Увеличьте место для своих палаток. Пусть завесы жилищ ваших протянутся. Не сдерживайся. Удлините свои веревки, укрепите свои колья. Ибо вы распространитесь направо и налево. Потомство твое завладеет народами, народами и людьми, опустевшими городами. Не бойся, ибо тебе не будет стыдно. Не смущайтесь, ибо вы не будете опозорены. Вот. Ибо ты забудешь посрамление юности твоей и позор вдовства твоего. Ты больше ничего не будешь помнить, потому что твой Создатель, твой муж. Господь воинств, его имя. Святой Израилев, твой Искупитель. Его называют Богом всей земли. Ибо Господь призвал тебя, как жену, оставленную и скорбящую духом, как жену юную, когда ее отвергнут. На краткий миг я покинул тебя, но с великим состраданием соберу тебя. Эта картина женщины, которая теряет своих детей, а затем и мужа, представляет собой картину двойного отчаяния, потому что она не может иметь больше детей. Она потеряла своих детей и потеряла надежду на большее. Итак, Израиль чувствует, что это случилось с ней. И Бог говорит: «Нет, это произойдет с Вавилоном. И у тебя будет больше детей, чем ты сможешь сделать». Почему? Потому что твой муж Яхве. Так что это просто совершенно разная картина этих двоих на 180 градусов. То, что, по мнению Израиля, произошло с ним, на самом деле произойдет с Вавилоном. Вавилон вымрет, как это было. Но на самом деле Израиль собирается расшириться до звезд небес и песка морского. Бог сдерживает свое обещание. Идем дальше, 47, с 10 по 15. И вам нужно как бы уловить последнюю фразу из стиха 9. Почему люди всегда искушаются магией? Потому что они думают, что это волшебство, да. Возможность манипулировать и контролировать, и еще кое-что, без каких-либо личных обязательств. Вы узнаете, как это сделать. И это вам ничего не будет стоить. Вам не обязательно подвергать себя риску. Так что магия для нас всегда, всегда является искушением. И опять же, если бы вы сказали 75 лет назад, что магия, колдовство и оккультизм будут все более интересны американцам, люди бы посмеялись над вами в суде. Нет-нет, мы слишком умны для этого. Мы знаем, что эта штука не работает. Ни за что. Но мы получили все, что хотели, и этого оказалось недостаточно. И поэтому, подобно древним, мы говорим: «Хм, должен существовать духовный мир, которым можно манипулировать». Мы думали, что сможем получить все, что хотим, просто манипулируя физическим миром. И мы это получили. Но как мыльный пузырь, когда мы его схватили, он взорвался и оставил на наших руках слизь. Должно быть что-то большее. Итак, что же, согласно стиху 10, сбило с пути Вавилон? Мудрость и знание. Итак, Бог против обучения. Нет. Нет. Ну и что здесь происходит? Мы позволяем обучению контролировать нас. Мы позволяем обучению контролировать нас. Мы мехм. Что еще? Ну, это зависит от того, что вы учите. Зависит от того, что вы учите. Да. Обучение, которым они занимались, было оккультным, как ясно показывают следующие стихи. Ага. Научиться делать взрывчатку не обязательно хорошо. Итак, когда мы позволяем обучению контролировать нас, когда наше обучение носит скорее разрушительный характер, чем благословение, что еще? Обучение становится самоцелью как инструмент, который мы можем использовать, чтобы возвысить себя. Да. 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 Когда обучение — это инструмент, с помощью которого мы можем более полно угождать Богу и глубже служить Ему, обучение — это чудесная вещь. И Бог приглашает нас присоединиться к Нему. В этом великом деле обучения. Но это удивительно, удивительно, как легко обучение может стать той самоцелью, которая раздувается. Почти всегда, а я занимаюсь образовательным рэкетом всю свою жизнь, почти всегда бывает большое разочарование, когда студенты попадают на высшие уровни академических кругов и обнаруживают, что здесь нет башен из слоновой кости. Эта собака ест собаку. Обучение становится самоцелью, благодаря которой я надрываюсь и пытаюсь доказать вам, что я есть и рядом со мной никого нет. И обучение на этом уровне столь же смертельно опасно, как и все, что вы можете себе представить. Все в порядке. Стих 14. Чего обучение не может сделать само по себе? Оно не может спасти вас и не может утешить вас. Хм. Я уже упоминал вам, что одним из основных способов, с помощью которых язычники пытались предсказать будущее, были приметы. Примета — это знак того, что что-то произойдет или не произойдет. И это могла быть форма печени жертвенного животного. Возможно, это положение звезд. Это может быть полет птиц. Целая куча вещей. В Вавилоне 70 томов текстов предзнаменований. Подумайте о получении докторской степени в Вавилоне. Действительно, очень светлый человек. И, конечно, тогда были яркие люди. По-настоящему умный человек мог бы овладеть этими вещами настолько, чтобы сказать: «Да, я могу показать вам главу и стих». Ваша ученость и ваша мудрость сбили вас с пути. Ты потратил весь свой интеллект не на то. Как трагично. Итак, стих 13. Вы утомлены своими многочисленными советами. Пусть они выступят и спасут вас. Те, которые разделяют небеса, которые смотрят на звезды, которые при новомесячиях возвещают, что произойдет с вами. Вот они как солома. Огонь поглощает их. Они не могут освободиться от власти пламени. Это не уголь для согрева. Никакого огня, чтобы посидеть раньше. Таковы те, с кем вы трудились. Вы построили свою жизнь на ложной предпосылке. Я есть, и рядом со мной никого нет. И вы подкрепили эту предпосылку знаниями и знаниями, которые были пустыми и бесполезными. И в результате вы должны сойти со своего трона и стать рабом. Теперь помните, Израиль, а не рабы. Это те, кто работает на жерновах. Это они задирают юбки до талии, чтобы стирать белье в реке. Подумайте, подумайте, как эта глава, должно быть, поразила этих людей. Что? Вавилон — это тот, кто делает это с нами. И Вавилону придется спуститься сюда и присоединиться к нам. Так говорит наш Искупитель, Господь Саваоф, Святой Израилев. На протяжении большей части истории Вавилона Израиль находился в плену, а Иуда находился в плену в 586 году. Навуходоносор находился на престоле еще 30 лет, особенно в течение этих 30 лет. Именно тогда были построены висячие сады Навуходоносора. Одно из семи чудес древнего мира. Особенно в те 30 лет эта глава могла бы шокировать. Что? Нет, нет, не Вавилон. Каким Даниил видел это, извините, золотое царство? Но Бог сказал это. И это произошло. Хорошо, давайте посмотрим главу 49. Извините, 48. К Кто-нибудь сделал домашнее задание? Сколько раз в этой главе встречаются слова для слуха? Сколько? 10 – хорошо. Соглашаться? Ага. Мы поверим ему на слово. Стих 1. Слышать это. Стих 6. Вы слышали. Стих 8. Вы никогда не слышали. Стих 12. Послушай меня, а Джейкоб. Стих 16. Приблизьтесь ко мне. Слышать это. И так далее. Как вы думаете, может быть, Бог пытается доказать свою точку зрения? Почему это повторение? Так что мы узнаем больше, ладно. Простите. Уверенность и уверенность. Воспоминание. Простите. Воспоминание. Если я говорю своему ребенку, слушай меня. Что это означает? Они не слушали. Они не обращали внимания. Ага. Хорошо. Мой друг рассказывал о том, как справиться со своим сыном, у которого довольно тяжелая форма СДВГ. Сказал так, вечером он собирается подняться наверх. Я говорю, посмотри на меня. Ты смотришь на меня. Номер 1, повторяй за мной. Я почищу зубы. Повторяй за мной. Я почищу зубы. Все в порядке. Что ты собираешься сделать в первую очередь? А что ты собираешься сделать во-вторых? Ты снимешь одежду. Кто-то с дефицитом внимания. Вот что было у этих людей. Ха-ха-ха. Послушай меня. Послушай меня. Обратите внимание на меня. Послушайте, что я говорю. Теперь еще раз вспомните, что я сказал вам об этой ситуации. Все их надежды рухнули. Все, во что они верили о себе, оказалось ложным. Мы не народ Божий. Мы не избранные. Мы не особенно праведны. Мы не любимцы Бога. Полное, полное отчаяние. Итак, Богу нужно вернуть их внимание. Особенно из-за некоторых удивительных вещей, которые он хочет сказать. Теперь посмотрим на первый вопрос здесь. Стихи 1 и 2. В чем проблема? Нет никаких отношений с Богом. Нет никаких отношений с Богом. Их отношения строго поверхностны. Они клянутся именем Господа. Они исповедуют Бога Израиля, но не поистине и не по праву. Они называют себя в честь святого города и полагаются на Бога Израиля. От чего они зависят в своем избавлении, если оно придет? Они зависят от своей поверхностной связи с Богом и своим прошлым. Теперь я методист, поэтому могу говорить. Но есть много людей, которые в первую очередь методисты, а уже потом христиане. Я подозреваю, что это верно и для некоторых других конфессий. Но это поверхностная вещь. Вы выходите на улицу и спрашиваете кого-нибудь, вы христианин. Сейчас все меняется, и меняется довольно быстро. Но еще 10 лет назад почти каждый сказал бы, да, я христианин. Это означает, что я не индуист, я не буддист, я не еврей, я не мусульманин. Итак, я думаю, что я христианин. Здесь вроде то же самое. Ну, мы евреи. Мы иудеи. Исаия говорит, и что? Это не поможет ни Богу, ни вавилонянам. Послушай меня. Итак, говорит он, хорошо, позвольте мне задать здесь еще один вопрос. Если нехорошее поведение Иуды, ни их очевидное раскаяние не заставят Яхве проявить милость, то что? Божий характер. Благодать исходит из его сердца. Оно не является результатом нашего покаяния. Он не говорит, ну, я правда не хочу тебя прощать, но раз ты так явно раскаиваешься, то, наверное, придется. Никогда. Никогда. Его милость бесплатна. Его благодать является самопроизвольной. Его благодать не зависит от того, что мы делаем. Я помню, как Моисей говорил Богу: «Не уничтожай этих людей, иначе мир будет смеяться над тобой». Ага. Мне кажется, он что-то ляпнул. Он сделал. Да. Египтяне скажут, что вы освободили этих людей, чтобы уничтожить их. И вы как бы слышите, как Моисей говорит, и я согласен, что они заслуживают уничтожения. Но ты не такой парень. Ага. Все в порядке. Нажать. Стихи с 3 по 8. Он говорит, что я предсказал эти вещи заранее. Почему он это сделал? Подожди минутку. Да. Ага. Хорошо, он может напомнить нам, когда мы перестанем слушать. Они могут услышать это и поступить в соответствии с тем, что он сказал, если захотят действовать. Они могут услышать это и действовать в соответствии с этим, если захотят. Мемехм, мемехм. Что он говорит здесь, в 5 стихе? Да. Да. Так вот, говорит он, если бы я тебе всего этого не рассказал заранее, и это случилось бы, ты бы сказал: «Эй, мой кумир, которым я манипулировал, сделал это за меня». Бог говорит: «Я говорил тебе прежде, чем это произошло, поэтому ты не мог так говорить. Это произошло не из-за того, что ты сделал». В 7 стихе он говорит: «И теперь я делаю новые дела». Они созданы сейчас, не так давно. Что означает использование слова «создать»? Помните нашу дискуссию о богах. Боги созданы людьми. Боги созданы людьми, и они не созданы, они созданы. Боги не могут ничего создать. Творить — значит создавать что-то совершенно новое, чего раньше никогда не существовало. Боги являются частью естественного порядка, который, по-видимому, существовал всегда и будет существовать всегда. В этом мире нет ничего совершенно нового. Но Исаия говорил: Бог — Творец. Он вне этой природной системы. Он создал эту систему как совершенно новую вещь, и он может делать в ней совершенно новые вещи. Одной из совершенно новых вещей было то, что собирался сделать Сайрус. Ассирийцы практиковали изгнание с самого начала ассирийской истории, начиная с 12 и 1300-х годов до нашей эры. Иногда говорят, что Моисей не мог предсказать изгнание, как он это сделал в книге Второзакония, потому что никто его не практиковал. Ну, ассирийцы практиковали это. Не думаю, что Моисей знал бы об ассирийцах, но тем не менее мысль о том, что это просто такая диковинная идея, никому бы даже в голову не пришла. Насколько нам известно, ассирийцы практиковали изгнание. Вавилоняне переняли его от ассирийцев. Итак, по крайней мере 700 лет, для нас, с 1300 года н.э. Это происходит с 1300 года нашей эры. И пришел персидский император Кир и избавился от всего этого. Ух ты! Ух ты! Просто взяли 700-летний прецедент и выбросили его в окно. Персы не практиковали изгнание. И Кир сказал, что любой плененный народ может вернуться домой, и его казна оплатит восстановление их храма. Бог создал совершенно новую вещь. Теперь вот это в стихе 9. Почему Бог отложил свой гнев? Ради него самого. Они этого не заслужили. Они этого не заслужили. Они не были лучше других людей. Он сделал это ради себя. Иногда мы можем думать об этом как о своего рода эгоизме. Ну, я сделал это для себя. Очевидно, что если поместить это в контекст Библии, Бог был мотивирован не так. Но он говорит: я делаю это как выражение моего собственного характера, моей собственной природы. Не потому, что ты это заслужил. Все в порядке. Стих 12. Вот еще раз. Я — это он. А не кто. А греческий вариант — эгоам. Я — период. Я первый. Я последний. И все, что между ними. Я, моя рука положила основание земли. Моя правая рука раскинула небеса. Когда я их зову, они стоят вместе. Соберитесь все и слушайте. Он пытается донести свою точку зрения. Таким образом, это действительно подводит итог делу против богов. Я предсказал события задолго до того, как они произошли, и они сбылись. Ни один бог не может этого сделать. Итак, в стихе 17 еще раз так говорит Господь, Искупитель ваш, Святой Израилев. Искупитель и Святой проходят здесь весь путь вместе. Он способен делать то, что хочет. Он хочет искупить свою вину, и как Святой он может это сделать. Он может проникать во время и пространство и менять вещи в своих целях. Я Яхве, Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по пути, по которому тебе должно идти. А если бы вы обратили внимание на мои заповеди? Да, это похоже на плач Иисуса над Иерусалимом. Что бы произошло, если бы они прислушались? Посмотрите на остальную часть стихов 18 и 19. Мир твой был бы, как река, правда твоя, как волны морские, потомство, как песок, да. И что последнее? Ваше имя не было бы вырезано. Другими словами, ничего из этого не произошло бы. Ох, если бы ты послушался. Как началась глава? Один куплет, слушай. Итак, что же говорится в стихах 20 и 21? Приготовься. Выходите и пойте. Опять же, что говорят им их сердца? Их сердца подсказывают им, успокойтесь, станьте добрыми вавилонянами, сдайтесь, потеряв веру, и что говорит Бог? Готовьтесь идти домой. Не успокаивайтесь. Не становитесь хорошим вавилонянином. Не отказывайтесь от этой якобы несостоявшейся веры. На самом деле, перестаньте говорить пустые слова и серьезно отнеситесь к своей вере. Вот что он пытается сказать в этой главе. В свете глупости вавилонского идолопоклонства, в свете уверенности в том, что Вавилон падет раньше, чем вы можете себе представить, послушайте. Вы не слушали в прошлом, и посмотрите, что произошло. А слушай, слушай. 586, это будет 50 лет. 556, это будет 25 лет. Неважно. Не успокаивайтесь. Не становитесь хорошим вавилонянином. Не отказывайтесь от истинной веры. Слушать. Я думаю, Бог говорит это нам. Мы смотрим на североамериканское христианство, переживающее стремительный упадок, и это очень просто. Бог говорит, послушай меня, послушай, послушай. У меня есть планы. Я собираюсь добиться цели. Я собираюсь что-то сделать. Сегодня в кабинете врача взял журнал «Тайм». Это комментарий к тому факту, что сегодня я не знаю, правильно ли я рассчитал цифры, но думаю, что я прав. Сегодня 80% латиноамериканцев в Америке считают себя католиками. При нынешних темпах к 2025 году 20% будут католиками. И 50% будут протестантскими евангелистами. Сдвиг происходит так быстро. У Бога есть планы. Единственный вопрос, будем ли мы обращать на это внимание? Слушать. Давайте помолимся. Благодарю тебя, Господь. Спасибо, что Вавилон не может устоять перед тобой. Все вавилоняне мира, которые кричат «Я есть» и нет никого рядом со мной. Спасибо тебе, что они все обречены на падение, потому что ты — это я. Ты единственный, кто я есть. Восхвалять тебя. Восхвалять тебя. А Боже, прости нас до такой степени, что мы подобны тем израильтянам, гордящимся тем, что мы принадлежим Богу. Когда это все поверхностная связь, пустые слова. Помилуй нас, Боже. А потом помогите нам. Помогите нам вспомнить все доказательства в Библии и истории церкви о том, что ты — Бог и нет другого. И помня то, что вы сказали в прошлом, откройте наши уши тому, что вы говорите сейчас. Помоги нам услышать, Господи, и быть готовыми ко всему, что ты имеешь для нас. Во имя Твое мы молимся. Аминь. Это доктор Джон Освальд в своем учении по книге Исаия. Это сеанс номер 23, главы 47 и 48 Исаии.